Мы начинаем цикл передач под названием «Бессмертный барак». Многие слышали, а многие участвовали в акции «Бессмертный полк». Тогда вспоминали всех погибших во время Великой Отечественной войны. Мы же предлагаем вспомнить всех тех, кто пострадал от репрессий советского государства. Был сослан, раскулачен, посажен в лагерь, казнен, лишен прав, семьи и человеческого достоинства. Комиссар Петр Войков, один из цареубийц, как-то сказал: «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. Но мы должны узнать, должны осудить палачей, должны почтить память погибших и пострадавших, а также назвать и узнать поименно всех тех, кто попал под красное колесо коммунистического террора». Сегодня в цикле «Бессмертный барак» беседа со священником Федором Людаговским, научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук.
Первый раз вы у нас будете как рассказчик выступать, то есть говорить уже не о церковных каких-то темах, не о богослужебных текстах, как мы с вами говорили, не на темы, связанные с церковной жизнью, а говорить мы будем о ваших родственниках, которых вы, как я понимаю, не знали лично, которые так или иначе пострадали в годы репрессий, в сталинские времена. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот рассказ был не только о ваших родных, да, с их именами, с их судьбами, но, может быть, и о вашем личном восприятии их судеб, о вашем личном восприятии вот того времени и, наверное, как сейчас вы относитесь, но это уже самый последний такой будет вопрос, если успеем, как вы относитесь вот к тому, что многие люди сейчас ностальгируют по тем временам, и чем дальше, тем больше. Все больше людей, которые хотели бы видеть памятники или бюсты Сталину, которых, в общем, не оскорбляет и не напрягает портрет Сталина в каких-то людных местах. И, конечно, те люди, у которых есть в семье пострадавшие, те люди, которые, в общем, читали, знают, что это было за время, их не может не волновать, куда все, вот, куда это все идет дальше. Тут ваше мнение очень важно, но начать, наверное, вот с чего мне хотелось бы. Как вы вообще, отец Федор, узнали и в каком возрасте о том, что в вашем роду, среди ваших предков были люди, пострадавшие в годы репрессий?
Вот именно о репрессиях своих родных, когда я об этом узнал, мне сейчас довольно сложно сказать. Но я помню вот тот момент, когда, наверное, это был 87-й год, мама моя родилась в Иркутске, и вот в 20 лет вышла замуж и перебралась в Москву, но мы часто ездили в Иркутск в мое детство, и вот последний раз, ну, из таких детских приездов, я был в Иркутске, когда мне было 11 лет, в 87-м году, на даче мы там жили летом, и вот я помню тот момент, когда мама получила от папы письмо, и вот он писал о том, что вот открывается, хотя уже прошло три десятка лет после 20-го съезда, но тогда в эпоху перестройки открывались новые сведения и о репрессиях, о том, как все это было, о масштабах. И, конечно, для многих это было потрясение. Вот. Не помню даже, может быть, мама это вслух читала, но как-то мне это вот запомнилось. Вот. А что касается непосредственно судеб родственников, тайной в семье это никогда не было. Вот. Но как-то постепенно о чем-то я узнавал даже просто уже в недавние годы из интернета, благодаря обществу «Мемориал», тем данным, которые они опубликовали, разные базы данных и так далее. Вот. Ну а что-то, конечно, в семье было известно с давних пор. К сожалению, каких-то подробных сюжетов, в общем-то, почти и нет. Я вот занимаюсь, вот лет с 12, 13, 14 я занимаюсь, ну, конечно, любительски так, генеалогическими разысканиями. Ну и благодаря тому, что много досталось и от родственников, бабушка многое рассказывала, как-то это всегда витало в воздухе. Тем не менее, хотя я знаю свою родословную там иногда на 10-15 поколений вглубь веков, но очень часто это в основном имена и даты. Ну, что касается, так сказать, публичных фигур, ну, о которых просто можно найти сведения, как говорится, в открытом общественном доступе, но можно вспомнить отчима моей прабабушки Адриана Михайловича Устинова. Он был, ну, к революции уже действительно статским советником. В течение нескольких лет он был вице-губернатором Москвы, когда губернатором был Джунковский. Вот. Ну, это был его первый брак, а его жены, матери моей прабабушки, это был второй брак, он был ее моложе. Общих детей у них не было. Вот, были дети от ее первого брака, вот в том числе моя прабабушка Мария Павловна Быстрицкая, замужество Людоговская, и два брата. Вот. И Адриан Михайлович вышел в отставку незадолго до революции. Причины пока мне не совсем понятны. Вот. В 11-м году, когда родился мой дед Адриан Борисович Людоговский, он стал его крестным, и дед был назван в его честь. Ну, а два десятка лет спустя после революции, во время большого террора, сын был расстрелян, как и тысячи, и сотни тысяч других. Примерно в то же время был расстрелян и Джунковский.
А известно, вот по какому делу или по какой статье?
Знаете, сейчас точных деталей не скажу, но 58-я, надо полагать, как у всех. Ну, если продолжать вот про эту семью, про Быстрицких, то вот сестра, да, как я сказал, моя прабабушка и два ее брата. Ну, прабабушка еще до революции в 10-м году вышла замуж. Вот, и с прадедом Борисом Николаевичем Бодовским они прожили вот в Москве всю жизнь. А судьба двух ее братьев была не одинаковой. Один из них, Владимир Павлович Быстрицкий, был торговым представителем по авиационной части в Париже до революции. И там он и остался, когда совершилась революция, с женой, с дочерью. Дочь потом уже в 80-е годы приезжала к нам в Москву. Ну, вот она уже давно скончалась, и потомков там она, хотя была замужем, никаких потомков там по этой линии не осталось. Другой брат мой, тезка, Федор Павлович Быстрицкий, воевал в Первую мировую войну, потом в Советско-Польскую войну уже на стороне в составе Красной армии. В Киеве, ну, вот это сведение из интернета, принимал участие в организации работы Красного Креста. Потом в советское время, в раннее советское, так сказать, служил, ну, в смысле, работал на разных гражданских должностях. Ну, затем в какой-то момент в середине 30-х годов был арестован. Вот, в интернете можно найти письмо, адресованное советскому руководству, где он пишет о том, вот как раз об организации работы Красного Креста в Киеве и так далее, и выражает недоумение, за что, собственно, вот все то, что с ним происходит. Ну, дальнейшая его судьба пока что мне неизвестна, из лагерей он, похоже, так и не вышел. Ну, понимаете, это все, как правило, это не прямые мои предки. Ну, понятно, если бы всех посадили и расстреляли, скорее всего, и меня бы не было. Вот, как правило, это братья, сестры, вот там, прадеды, прапрадеды. Ну, можно вспомнить о моем прапрадеде по одной из смешанных линий, Дмитрий Михайлович Маркелов. Его мать была двоюродной сестрой поэта Майкова, Екатерина Ульяновна Майкова, замужество Маркелова. Он был старший в семье, ну, по крайней мере, из тех детей, которые дожили до взрослого возраста. Он, его братья окончили училище правоведения в Петербурге, ну и все служили вот по юридической, прокурорской, как правило, части. Служили в разных городах. Дмитрий Михайлович, дедушка Митя, как его назвали в семье, служил в Твери какое-то время, в Нижнем Новгороде, там вот родилась его средняя дочь, моя прабабушка. В других городах, вероятно, в Москве, естественно. Ну, вот, после революции, в 19-м году, если не ошибаюсь, он был арестован, но вскоре отпущен по амнистии. Возможно, арестовывался еще раз, но скончался в 24-м году от тифа, 60 лет. Ну, может быть, ему повезло. Вот. Его брат, средний из братьев, Константин Михайлович Маркелов, опять-таки, вот так вот жизнь разводила людей, судьбы были разными. Вот он отправился в эмиграцию, жил в Париже, издал там билетаризованные, так сказать, воспоминания о жизни в подмосковном имении на берегу Москвы-реки. А самый младший из братьев, была еще сестра, самый младший из братьев Николай Михайлович Маркелов тоже был прокурором, точнее, товарищем прокурора. Вот такой семейный анекдот сохранился, что в какой-то момент его вызывали на допрос, что ли, спрашивают: вы кем служили до революции? Он говорит: товарищ прокурор. А, товарищ, друг, приятель, значит. В какой-то момент стало ясно, но насколько я так могу по воспоминаниям родственников это реконструировать, что последуют новые допросы и аресты, или это уже была такая вполне официальная высылка за 101 километр. Вот, ну вот, Николай Михайлович, дедушка Коля, как раз и отправился за 101 километр на дачу, которую построил его старший брат, на которой мы и по сию пору живем летом. И там он прожил четверть века. Пришли немцы в октябре 41 года. Вот, в общем, старикам пришлось не сладко. Жена его не умерла потом, еще во время войны в 43 году. Ну, он войну пережил. Кончался в 52 году, насколько я понимаю, уже в Москве. Вот. Сестра у них была, как я сказал, собственно, она и была основательницей упомянутой дачи под Москвой, под Можайском, Валерия Михайловна Маркелова, замужество Мюленталь. Ее муж умер еще до революции, он был из русских немцев, и она перебралась в Эстонию к родственникам своего мужа, а затем во время Второй мировой войны уже в конечном счете они оказались в Соединенных Штатах, где их потомки и сейчас живут. Так что вот статистику, конечно, на этом материале не сделаешь, но вот видно, что кто-то оставался здесь, в России, в Москве, кто-то эмигрировал, а кто-то оказывался в лагерях, тот, кому повезло, вышел, кому не повезло, был расстрелян.
Ну вот вы говорите, что, в общем, каких-то подробностей, каких-то, какого-то личного отношения, да, тут вряд ли оно может возникнуть, когда, ну, не читал ни воспоминания, допустим, их нет, просто люди их не написали, и рассказов каких-то, да, семейных не сохранилось об этих людях. Но есть ли у вас вот какое-то отношение к тому времени?
Должен сказать, что, ну, может, рассказ мой звучит так несколько протокольно, но, конечно, какая-то память и воспоминания остались. Вот буквально там, пару недель назад я закончил набирать воспоминания своего двоюродного прадеда Владимира Дмитриевича Маркелова, ну, собственно, старший сын Дмитрия Михайловича, о котором я только что говорил. Вот. Ну, он пишет о своем детстве, естественно. Вот, и о более поздних временах. Там, кстати, в самом-самом конце, это рукописное воспоминание, которое я вот в живом журнале выкладывал, некоторые фрагменты, это еще не опубликовано на бумаге, а в самом конце своих воспоминаний он как-то совершенно вскользь и как-то о чем-то само собой разумеющемся говорит, что папа Дмитрий Михайлович в своих воспоминаниях вот что-то там такое писал и приводит цитату. Где эти воспоминания? Ну, вот они были, но до нас не дошли. Вот. А он говорит об этом как о чем-то очевидном. Может быть, они были в его распоряжении, а кто знает, может быть, они где-то еще и всплывут. Ну, вот Дмитрий Михайлович, это опять-таки из воспоминаний его сына следует, писал какие-то пьесы и стихи французские. Вот. Младший брат у Николая Михайловича тоже, говорят, писал стихи. Вот. Но у моего родственника они не хранятся. Вот все, хочу взглянуть, может быть, набрать, опубликовать. Вот. Но все эти сведения такие, что называется, семейные предания, и носят они местами довольно отрывочный характер. Ну, потому что это все-таки довольно дальнее поколение. Да? Это мой прапрадед, который родился, получается, 150 лет назад и скончался еще, когда моя бабушка еще была младенцем. Вот. О более поздних поколениях мы знаем несколько больше. Вот. Ну, конечно, предстоит это собирать и по крупицам, и то, что знают родственники, и какую-то открытую информацию анализировать, и, конечно, использовать архивы, насколько это сейчас нам все-таки возможно. Год назад я был у Соловецкого камня, вот это чтение имен, возвращение имен, как это называется, и там были представители общества «Мемориал», я с ними пообщался, и вот как раз сказал, что вот хотел бы разыскать сведения вот, и об Истрицком Федоре Павловиче, о котором я говорил, и о родственниках своей жены в том числе. Вот, ну, мне подсказали, рассказали, как следует действовать, куда отправлять запросы. И мы отправили запрос, чтобы в управление ФСБ по Смоленской области, чтобы получить дело деда, родного деда моей жены. Вот. А сейчас мы пытаемся, ну, как есть все шансы, ознакомиться с делом ее прадеда. Они были русские немцы. Вот. Прадед был арестован в конце 30-х годов. По некоторым сведениям, он был близок к Тухачевскому, но это надо проверять. Арестован, очевидно, отправлен на поселение. Затем новый арест, и в 1942 году он был расстрелян. Еще до того, в 1940 году, его сын, дед моей жены, которому на тот момент было 19 лет, его тоже арестовывают вместе с двоюродным братом. Почему? Ну, потому что вот у них обоих арестовали отцов. И вот они в какой-то момент об этом говорили, рассуждали, и один из них, вот, двоюродный брат, со стенки сорвал фотографию Сталина и порвал. Ну, а третий товарищ, бывший тут, вот об этом сообщил. Ну, насколько добровольно он сообщил, опять тоже неизвестно. Вот. Ну, все это что? Ну, почти мальчишки. Вот. И вот это все история семьи, которую мы теперь узнаем из архивов ФСБ. Вот. А что касается моего отношения, ну, меня с детства учили не употреблять нехороших слов. Поэтому как бы это сформулировать? Ну, люди, очевидно, не только не знают истории, я тоже не могу похвалиться хорошими знаниями, но они не хотят ее знать. В голове у многих людей и старшего, и младшего поколения возобладали какие-то, по всей видимости, мифологические представления. Я сам ловлю себя тоже на том, что то, что мне неприятно, то, что там раздражает, вызывает досаду, заведомо с чем я не согласен, ну, там, в интернете и так далее, но я, честно говоря, тоже иногда избегаю читать. Вот. Ну, иногда заставляешь себя. Вот. Поэтому вполне понятно психологически, так сказать, что люди хотят верить во то, во что они хотят. Верить и слышать то, что им приятно слышать. Им приятно слышать, что при Сталине страна была сильной, все нас боялись, мы провели индустриализацию там в кратчайшие сроки, военную технику там уже прямо во время войны построили, дали отпор Гитлеру и так далее, и так далее. Вот это величие Советской империи. Ну, а ежели какие-то люди при этом случайно пострадали, ну, вот... Ну, такая судьба, ну, что делать, издержки, так сказать. Вот. Ну, кажется, никто не понимает, что, во-первых, этих издержек было чересчур много, даже если говорить просто о цифрах, о статистике. А во-вторых, ну, самое-то главное, ну, когда же мы будем учиться на своих ошибках? Если это считается нормальным или хотя бы допустимым, то, что в нашей стране происходило, да еще и в 20-е, особенно в 30-е годы, и после войны репрессии продолжались, да и после смерти Сталина репрессии продолжались, просто они были, так сказать, более мягкими, но все это продолжалось до самого последнего момента, до 80-х еще годов, до перестройки. Ну вот если мы не будем делать никаких выводов из этого, то где гарантия, что все это не повторится?
А как можно объяснить вот этот парадокс, что верующие православные люди, среди них много поклонников Сталина, поклонников вот этой вот власти твердой руки, при том, что каждый день или там несколько раз в неделю, открывая церковный календарь или приходя в храм, человек видит вот эти вот даты около имен новомучеников, священномучеников 37-й, 40-й, 42-й, там, 38-й и так далее, и так далее. Сколько их практически каждый день. Вот как это совмещается? Вот как вы себе это объясняете? Как такое может быть?
Я пытаюсь это себе объяснить, но, честно говоря, не могу. То есть или у людей полностью выключена логика, или это вот какое-то синкретическое сознание такое, которое снимает вот эти противоположности и противоречия. Ну вот, не помню, кто-то недавно хорошо об этом сказал, что возобладало, по всей видимости, такое представление, что мы лучшие. Мы лучшие заведомо во всем и всегда. Вот церковь у нас самая лучшая. Смотрите, сколько у нас новомучеников. Какой сон предстательствует за нас пред Христовым Божьим, как любят говорить. Да. А вот у нас государство хорошее, спецслужбы у него тоже в 30-е годы работали на высоте. Вот и хорошо. Вот сейчас мы построим храм новомученикам. Вот. Ну, ничего, что рядом у нас Лубянка в той же своей функции, в которой и 80 лет назад. То есть вот эти противоречия, они снимаются. Это, не знаю, культурологам, психологам, наверное, надо обращаться за комментариями. Вот какое-то сознание, которое эти противоречия в упор не замечает. Но что касается православных публицистов и так далее, вот недавно отец Александр Шумский, небезызвестный, очередной раз высказался по поводу, как прекрасно стрелять из больших пушек. Ну, мне кажется, ключевое слово здесь православный. Православие, к сожалению, вот на глазах превращается, ну, в такую национальную государственную религию. Религию, которая обслуживает в идеологическом плане, обслуживает вот, государственный интерес. Вот. И многие люди, я верю, что вполне чистосердечно, не надо здесь обязательно искать, кто им там платит, и кто не платит во многих случаях, совершенно чистосердечно, искренне и так далее, вот являются приверженцами этой религии. Россия впереди всех, вот, самое лучшее, всем упрет нос, всем покажет пусть на мать и так далее. А если мы все-таки вспомним, что мы, конечно, православные, да, но все-таки православные христиане, ученики Христа, вот тут-то как-то уже не могут не возникнуть проблемы, по крайней мере, у тех людей, которые привыкли думать. Вот Христос, наш Творец, Учитель, Спаситель, вот Он восходит на крест, да? Он восходит на крест, позволяет себя судить неправедным судом, позволяет язычникам прибить себя к дереву. Что он мог сделать и что он должен был сделать в логике наших нынешних, простите, патриотов? Ну, он должен был, не знаю, всех размехать, всех порешить, показать им, где их место, и кто здесь главный и так далее. Но Христос этого не сделал. И вот в этом христианстве много религий хороших и разных. Я вот людям, которые приходят креститься, взрослым, да и крестным буду младенцем, я говорю, послушайте, вот вы точно сюда пришли? Вот вы по адресу пришли? Вот посмотрите, вот есть ислам, очень хорошая религия. А вот есть буддизм, вообще замечательно. Вот вы пришли в христианскую церковь. Вот посмотрите, вот Христос, Он распят. Вы действительно хотите быть учеником вот этого человека, вот такого Бога? Да? Ну, хорошо. Ваш выбор. Нет? Ну, Ладно, значит, это тоже ваш выбор. Хотя нет, я до сих пор никто не говорил. Вот. Ну вот, оказывается, что об этом люди не задумываются или стараются не задумываться. Вот всем нам памятен, я думаю, фильм «Кин-дза-дза». Вот в какой-то момент летят они на этой такой гравицапе. И вдруг оказывается, что скрипач, он где-то там уже за пределами этого летательного аппарата. А, говорят, скрипач не нужен. Вот такое впечатление, что Христос не нужен. Христос не нужен, он лишний. Ну, что далеко там ходить за примерами? Я тут пытаюсь несколько косноязычно, может быть, все это изложить и обрисовать. Ну, вспомним Достоевскую легенду о великом инквизиторе. Собственно, все сказано. Людям не нужен страдающий Бог. Людям нужен успешный Бог, который давал бы им санкцию чувствовать и себя на коне. Но это не христианство. Это какая-то другая религия, я боюсь. Вот такие мои мысли по этому поводу.